Кирия.
Молитвенный распев в латинском обряде.
Мадрид, декабрь 1959 года. 1. В 11 часу утра, под проливным дождем, черный Паккард вырулил на Гран-Виа и остановился у дверей старого отеля Испании. Окно в комнате помутнело от потоков воды, но Алисия сумела разглядеть, что из машины вышли двое эмиссаров в плащах и шляпах, согласно уставу, с лицами серыми и холодными, как пасмурный зимний день. Алисия сверилась с часами. Старый добрый Леандро не вытерпел и 15 минут, немедленно отправив за ней своих прихвостней. Через 30 секунд ожил телефон. Алисия подняла трубку после первого звонка. Она прекрасно знала, кого услышит на линии.
«Сеньорита Грис, доброго дня!»
— раздался сиплый голос Мауры, дежурного портье.
«Парочка охламонов, от которых за версту несет социальной бригадой, только что довольно невежливо спрашивали о вас. Они сели в лифт. Я отправил их на 14-й этаж, чтобы дать вам минутку на случай, если предпочтете улизнуть».
«Спасибо за беспокойство, Хоакин. Что вы сейчас читаете? Что-нибудь интересное?»
Вскоре после падения Мадрида Хоакина Мауру отправили в тюрьму Карабанчель. Очутившись на свободе через 16 лет, он обнаружил, что превратился в глубокого старика и практически лишился легких. А жена, пребывавшая на 6-м месяце беременности, когда его схватили, добилась развода и благополучно вышла замуж за подполковника, увешанного наградами, который обеспечил ей 3 детей и скромную виллу в пригороде. Ракель, дочь от первого скоротечного брака, выросла с убеждением, что родной отец умер до ее появления на свет. Однажды Маура решил тайком посмотреть на нее и подстерег у выхода из магазина тканей на улице Гои. Ракель приняла его за нищего и подала ему милостыню. С тех пор Маура жил тихо и незаметно в каморке рядом с котельной в подвале Испании и нес вахту за стойкой в ночную смену, не отказываясь подежурить и в другое время. В своей конурке он зачитывался дешевыми полицейскими романами, завершая кельтский узор жизненного пути в уповании, что смерть исправит ошибку, вернув его в 1939 год, где ему по совести и следовало оставаться.
«У меня есть вещичка без начала и конца. Называется «Красная мантия». Автор какой-то Мартин»,
— охотно поделился Маура.
«Это роман из старой коллекции «Город проклятых». Мне его дал толстячок Туделла из 426 номера. Ему везет на редкости в Эль-Растро».
«Блошиный рынок в Мадриде».
«Он ваш земляк из Барселоны. Может, вам и понравится».
«Я подумаю».
«Как угодно. И осторожней с той парочкой. Я знаю, вы, барышня, ловкая, но от этих двоих веет неприятностями».
Алисия положила трубку и стала спокойно ждать, когда шакал и Леандро унюхают ее след и сунутся к ней. Она давала им минуты 2-3. Алисия открыла дверь своего номера, закурила и расположилась в кресле, повернувшись лицом к дверному проему. Перед ней открывался длинный и темный коридор, который вел к лифтам. Из коридора в комнату потянуло запахом пыли, трухлявого дерева и затоптанного ковра. Испания была полной развалиной, находившейся в состоянии постоянного упадка. Построенная в начале 20-х годов, гостиница пережила эпоху рассвета, считаясь одной из самых фешенебельных в Мадриде. Однако после гражданской войны превратилась в анахронизм, скатываясь все ниже и ниже. В конце концов, гостиница стала дырой, где останавливались самые обездоленные и отверженные люди, не имевшие ничего и никого в жизни. Они влачили жалкое существование в обшарпанных комнатах, которые снимали неделю за неделей. Из сотен гостиничных номеров половина пустовала, причем многие годы. Часть этажей просто закрыли, и среди постояльцев распространялись леденящие кровь легенды о том, что происходило в длинных и мрачных нежилых коридорах. Порой лифт останавливался на таком этаже сам по себе, без вызова и нажатия соответствующих кнопок. И на мгновение желтоватый пучок света из кабины выхватывал из темноты обстановку помещений, напоминавших внутренности затонувшего крейсера. Маура рассказывал, что под утро на коммутатор часто поступали звонки из комнат, где после войны не было зарегистрировано ни одного постояльца. Когда он отвечал на вызов, линия молчала. Лишь однажды он услышал женский плач. На вопрос Мауры, чем он может помочь, другой голос, густой и низкий, ответил: «Иди к нам».
«Поймите правильно, но с тех пор я не горю желанием после полуночи отвечать на звонки, поступившие из небытия», — признался Маура. «Иногда мне кажется, будто это место своего рода метафора, понимаете? То есть оно олицетворяет собой страну в целом. На ней лежит проклятие, скрепленное пролитой кровью, которой замазаны все, как бы мы ни старались свалить вину друг на друга».
«Вы поэт, Маура. Даже чтение полицейских романов не погасило вашей тяги к поэзии. Побольше бы Испании таких философов, как вы, кто способен возродить великие национальные традиции интеллектуальных салонов».
«Смеетесь. Говорят, вы состоите на службе у нынешней власти, сеньора Грис. Хотя я уверен, что, получая большие деньжищи, человек вроде вас мог бы переехать в квартиру поприличнее, а не гнить в этой дыре. Испания — не место для изысканной девушки. Сюда приходят не для того, чтобы жить. Сюда приходят умирать».
«Я и говорю, вы поэт».
«Идите себе с миром».
Философские рассуждения Мауры не были лишены оснований, и со временем в определенных кругах Испанию стали называть не иначе, как «отель самоубийц». Спустя десятилетия в Испании, которая к тому моменту уже давно не работала, появились инженеры и обошли здание этаж за этажом, закладывая взрывчатку, чтобы снести гостиницу. После этого по городу поползли слухи, будто в некоторых комнатах нашли мумифицированные трупы, пролежавшие целую вечность на кроватях или в ваннах, в том числе и тело бывшего ночного портье.